храмы России.
Православные храмы России удивительны по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники. Возраст огромного их числа уходит корнями в средние века. Великие шедевры зодчих, непревзойденных мастеров, создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало одно из великих творений руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей митрополии. Сегодня мы с вами отправимся в Николо-Богоявленский морской собор в городе Санкт-Петербург. Николо-Богоявленский морской собор является прекрасным памятником русского зодчества середины XVIII века, творением выдающихся мастеров, иконописцев и резчиков. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями российского флота. Существование Петербурга неразрывно связано с морем. Вся жизнь этого нового города за первое время сосредотачивалась вокруг главной судоверфи – Адмиралтейства. За эспланадой Адмиралтейства располагалась морская слобода, где селилось множество людей, трудившихся над рождением мощного флота. Для духовного окормления офицеров и служащих морского ведомства вблизи Адмиралтейства было выстроено несколько церквей. Небольшая часовня находилась и в Московской слободе, в светлицах полкового двора. Она была освящена в честь небесного покровителя моряков, святителя и чудотворца Николая. Эта часовня была единственной на обширном пространстве, за мойкой и поэтому отличалась богатством убранства. В 1743 году ее сменила отдельно стоящая деревянная церковь, в которую, вероятно, были перенесены престол и утварь из разобранной Никольской часовни. Приход церкви был значительным, к ней были приписаны 3384 человека, морских служащих, не считая женщин и детей. В таком виде церковь просуществовала до начала 1761 года. Весной 1752 года президент Адмиралтейств коллегии генерал-адмирал князь Михаил Михайлович Голицын подал императрице Елизавете Петровне прошение в воздеяние достойной памяти славных дел флота российского за счет морского ведомства и доброходных сборов возвести в граде святого Петра каменную церковь в честь покровителя моряков святителя Николая Чудотворца. 16 июня императрица Елизавета Петровна подписала указ о возведении новой каменной церкви взамен обветшавшей деревянной Никольской церкви. Разработка проекта нового храма была поручена архитектору Адмиралтейств коллегии Савве Ивановичу Чевакинскому. За образец православного храма был взят Астраханский собор, весьма нравившийся Петру I, при посещении Нижневолжского города. Он вознамерился построить такой же в Санкт-Петербурге, но преждевременная кончина императора помешала исполнению задуманного. Однако сходство этих соборов ограничивается, пожалуй, лишь пятиглавием. Это было редкостью для Петербурга того времени, поскольку уже полстолетия храмы строились по образцу Петропавловского собора зального типа со шпилем на колокольне. Появление во времена Елизаветы Петровны пятиглавых храмов рассматривалось как возвращение к русской православной традиции. Первый проект собора был подан Саввой Ивановичем в мае 1752 года. Первоначально он планировался значительно меньше нынешнего, но частые наводнения заставили внести изменения, чтобы собор не страдал от излишней воды. Было решено поднять собор настолько, чтобы во время наводнений пол не покрывался водой. Это заставило изменить и размеры зданий, чтобы соблюсти симметрию и пропорции. Измененный проект был одобрен, и 15 июня 1753 года по повелению Елизаветы Петровны архиепископ Санкт-Петербургский Сильвестр Куляпко совершил закладку каменного храма. Савва Иванович Чевакинский предусмотрел постройку православного храма в два апартамента, в два этажа со сводами, имеющего форму равноконечного креста. Здание изящно декорировали колоннами, установленными по три на высоких постаментах. Церковь венчали пять великолепных башен с позолоченными куполами и ажурными крестами, из коих центральная восьмигранная чуть выше боковых, четырехгранных. Деньги на постройку было приказано выделить из мостовых сумм, однако их оказалось недостаточно, поэтому оставшуюся часть взяли из адмиралтейских сумм. Вся церковная утварь также была приобретена адмиралтейств коллегии. В 1755 году, когда стены собора были только выведены под крышу, безблаговременно начались работы по оформлению интерьеров. Саввой был создан эскиз иконостасов верхнего и нижнего храмов и составлены перечень необходимых икон. Написание необходимых икон для иконостас верхнего храма было поручено Федоту Лукичу Колокольникову. Братья Колокольниковы Федот, Мина и Иван были хорошо известны в Петербурге как лучшие живописцы. Они принимали участие в росписи многих храмов и дворцов. Написание образов для иконостаса нижнего храма было поручено Мине Колокольникову. Предполагалось написать 42 образа, но сюжеты их были не так сложны и не так велики, как в верхнем храме. Как только строительство было завершено и подготовлен сам иконостас, иконы были доставлены в храм и помещены в иконостас. Резные иконостасы, выполнены в едином стиле для верхнего и нижнего храмов, были изготовлены группой адмиралтейских резчиков во главе с Игнатием Филимоновичем Канаевым. Обилие колонн, украшенных гирляндами цветов, каннелюрами, заполненными убегающими вверх ростками, перекликается с пышной наружной отделкой храма. Работа по установке иконостасов была полностью окончена в обоих храмах к середине 1760 года. Иконы написаны на досках в стиле, характерном для убранства петербургских храмов XVIII века, и являются типичным примером соединения приемов иконописи со светской западноевропейской живописью. Кроме того, в иконостасе верхнего храма ясно читается государственная тема. В правой части иконостаса среди храмовых икон расположен образ святого апостола Петра, напоминающего о Петре Великом, а в левой части находятся иконы небесных покровителей императрицы Елизаветы Петровны, святой Елисаветы, наследника цесаревича Петра Федоровича, святого Иоануария по дню рождения и супруги его Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II, святой Екатерины, а также икона святителя Климента Римского и Петра Александрийского. На день их памяти приходится восшествие на престол Елизаветы Петровны. К 1756 году начались работы по наружной отделке храма. Сложности вызывало изготовление металлических конструкций для глав храма. Для их заказа архитектор лично ездил в Тулу к владельцу железноделательных заводов Демидову, который оказал всяческую поддержку этому делу. К осени 1760 года на храме были водружены кресты. Особо торжественным был задуман верхний храм, были установлены резные врата, напоминавшие золотое кружево. Сделана проповедническая кафедра, с которой в древние времена зачитывались царские указы и объявления о победах русского флота. Устроено царское место, украшенное золотой резьбой и обитое темно-малиновым бархатом. В парусах центрального барабана вместо традиционного изображения евангелистов помещены российский императорский герб, поддерживаемый ангелами в северо-восточном и юго-западном, и вензель Елизаветы Петровны в юго-восточном и северо-западном. В самом барабане под световыми окнами уже позже были написаны изображения четырех евангелистов и четырех живописных сюжета. Преображение Господне, восхождение на огненные колесницы пророка Илии, воскрешение Лазаря и исцеление расслабленного. Паникадило было привезено из Нюрнберга и было сделано из меди. Золотили паникадило уже в Петербурге. Прямо под ним парит ангел с пальмовой ветвью и венцом в руках. В первом ярусе расположены литые скульптуры Спасителя, Иоанна Предтечи и четырех евангелистов. Высота фигур около 35 сантиметров. Во втором ярусе помещены 6 ангелов, а в третьем 6 урн с пламенем. Венчает конструкцию, стоящий на облаке ангел. Одновременно со строительством собора неподалеку от него производилось строительство колокольни. Место для нее было выбрано на западе от собора. Начало работ было положено в 1756 году, и к 1758 году колокольня была завершена и отштукатурена. Тогда же были подняты колокола и установлены часы с курантами. К тому времени колокольня Никольского собора обладала одним из лучших наборов колоколов в Петербурге. Нижний храм во имя святителя Николая был освящен архиепископом Сильвестром в царствовании Елизаветы Петровны 5 декабря 1760 года, накануне храмового праздника. В тот же день освящен и правый предел Нижнего храма в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи. 20 июля 1762 года архиепископом Санкт-Петербургским Вениамином в присутствии императрицы Екатерины II был освящен верхний храм в честь Богоявления и нижний левый предел в честь новопрославленного святителя Димитрия Ростовского. Храм сохранил прежнее убранство, а с ним и колорит эпохи. В дальнейшем храм изменялся лишь незначительно. В 1845 году были заменены врата главного предела Нижнего храма, в связи с тем, что прежние сделались ветхими и резьба уже с трудом на них держалась. В 1913 году старостой собора, купцом первой гильдии Алексеем Ивановичем Ивановым, был сделан новый престол и жертвенник. Металлически вызолоченные чеканные и скульптурные работы с художественной живописью в медальонах. Первоначально храму, заложенному в Морской слободе, предназначалась судьба обычной приходской церкви для служащих адмиралтейских заводов и жителей окрестных мест. Но в действительности храм стал памятником славы русского флота. На особое положение Никольского собора обратила внимание Екатерина Великая. К началу ее царствования было практически завершено строительство храма, а нижний храм был уже и освящен. Новый храм по великолепию и размерам на то время уступал лишь Петропавловскому собору. На освящение собора императрица из устно повелела новоосвященную церковь именовать Морским собором. Этим повелением была определена вся дальнейшая судьба храма и его значение для истории российского флота. Церкви еще со времен Петра I стали местом празднования важнейших государственных событий и военных побед. В церквах служили благодарственные молебны о победах, а перед ними проходили военные парады. Со времен Екатерины II победы русского флота стали праздноваться в Никольском морском соборе. Память морских побед 1770-1790 годы Екатерина II пожаловала собор 10 икон в золотых ризах. Они были помещены в двух киотах в виде крестов по 5 икон в каждом. Каждая икона напоминала о конкретном сражении в день святого на ней изображенного. 14 мая 1908 года состоялось торжественное открытие памятника. В соборе присутствовал весь гвардейский экипаж. Императрица Мария Федоровна и другие особы царской семьи собрались, родные погибших, в бою у острова Цусима 14 мая 1905 года. В этот день российский флот потерпел страшное поражение, а корабли были уничтожены. И было принято решение увековечить память героям и начать сбор средств на памятник в сквере Московского собора. На бетонном фундаменте поставлены три плиты из черного гранита. Пьедестал выполнен из красного мелкозернистого гранита, и на него поставлен обелиск, увенчанный бронзовым орлом с крестом. На лицевой стороне пьедестала помещен бронзовый барельеф броненосца в бою, а под ним список офицеров и кондукторов. В советские времена памятник не охранялся и пришел в ветхость. Были уничтожены доски с именами героев, сорваны украшения. Только в 1973 году он был отремонтирован и воссозданы доски, но не в том виде, в каком были изначально. Октябрьская революция и приход к власти большевиков незамедлительно сказался и на положении собора. Уже через несколько месяцев изменился его статус. 6 апреля 1918 года Николо-Богоявленский собор перешел из ведения гвардейского экипажа в ведение прихода, то есть перешел в разряд приходских. Все имущество собора и капиталы, согласно декретам советской власти, подлежало национализации. В мае 1919 года Петроградский отдел юстиции, угрожая судом членам причта, потребовал представить все банковские документы. В начале 1922 года на всю церковь обрушилась кампания по изъятию церковных ценностей. В Николо-Богоявленском Московском соборе за время его существования были накоплены богатейшие ценности. В апреле 1922 года из собора было изъято несколько десятков предметов церковной утвари общим весом 328 килограммов. Часть святынь были выкуплены прихожанами, которые внесли равное по весу количество серебра. Никто из членов причта на это время не был арестован и осужден. Но уже летом собор оказался в центре борьбы с достижением обновленцев, имевших просоветскую направленность. Одним из первых центров борьбы с обновленцами стал Николо-Богоявленский собор, где была сформирована Петроградская автокефалия. Это решение было принято на собрании прихожан 23 июля 1922 года. Сопротивление было встречено негативно со стороны властей. Во главе Петроградской автокефалии стоял епископ Алексей Симанский, будущий патриарх, и Николай Ярушевич, наместник Александра Невской лавры. Власти традиционно стали предпринимать репрессии для борьбы с этим движением. Борьба с тихоновцами усилилась в 1923 году, когда началась подготовка обновленческого собора. Было решено арестовать и выслать из Петрограда священников во главе с епископом Ярушевичем. 10 февраля епископ Николай был арестован по обвинению в организации помощи международной буржуазии и сослан на 3 года в Коми-Зырянскую автономную область. Власть обновленцев над храмом принесла ему лишь разорение. Из храма были изъяты уникальные ценности, Евангелие в серебряных окладах, иконы, серебряные оклады, комплект серебряных сосудов. Нижний храм не отапливался, что приводило к сырости. Продолжалось изъятие церковных ценностей, принадлежавших Никольскому собору. Кроме того, участились попытки воровства из храма. Против этого предпринимались меры с дополнительным дежурством, однако полностью избежать краж не удавалось. В июне 1941 года Николо-Богоявленский собор становится кафедральным. Своей резиденцией его избрал митрополит ленинградский Алексей Симанский. Почти весь период войны 1941-1944 годах, вплоть до момента восшествия на патриарший престол митрополит Алексей, служил и проживал в Николо-Богоявленском соборе. По его инициативе уже с 23 июня начался сбор пожертвований от верующих в фонд обороны. Церкви Ленинграда постоянно подвергались фашистским обстрелам, поэтому важное значение приобрела маскировка храмов. В августе 1941 года началась маскировка куполов с помощью чехлов, сетей и окраски в защитный цвет. Но окраска применялась редко, чтобы не повредить позолоту. В годы войны отношение к церкви изменилось, поскольку храмы стали главными мобилизационными центрами в борьбе с врагом. В послевоенные годы главной задачей было восстановить храм. Собор был серьезно поврежден обстрелами и бомбардировками. Повреждения были устранены в короткий срок. Окончательно храм восстановлен к 1953 году. С осени 1958 года начались так называемые «хрущевские гонения». Происходило массовое закрытие храмов и монастырей. В результате повышения налогов во многих храмах Ленинграда пришлось распустить платные хоры. Проповеди священников тщательно проверялись, за малейшее нарушение правил духовенству грозило лишение регистрации и изгнание из храма. Проповедь также сокращена. Только с уходом Хрущева в октябре 1964 года ситуация стала исправляться. Но и в 70-80-х годах деятельность собора не выходила за рамки богослужебной жизни. Николо-Богоявленский собор является выдающимся памятником архитектуры и искусства середины XVIII века. Особенную ценность ему придает то, что храм сохранил до наших дней свой исторический облик и интерьеры такими, какими их видели цари, архиереи и миряне на протяжении более 250 лет. Сегодня мы с вами побывали в Николо-Богоявленском морском соборе города Санкт-Петербург. Слава Богу, приходов в России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.